микрофона Андрей Шароградский. Здравствуйте. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня 26 ноября. В этом выпуске.
Надо делать все, чтобы спасать людей прежде всего, а потом уже тогда принимать меры для того, чтобы не допустить подобные трагедии.
Более 50 человек погибли в результате аварии на угольной шахте в Кузбассе. Один спасатель, считавшийся погибшим, найден живым.
Последующие еще грядут, конечно, и кадровые перестановки, и, я надеюсь, аресты последуют за этим тоже.
Владимир Путин уволил главу ФСИН Александра Калашникова после скандала с пытками в колониях.
Эрдоган никогда бы нам этого не простил. Я бы никогда не въехал в эту стену.
Владимир Зеленский считает, что операция украинских спецслужб по захвату боевиков ЧВК «Вагнера» на самом деле была провокацией с целью поссорить Киев и Анкару. Сорок шесть шахтеров и пять спасателей считаются погибшими в результате аварии на шахте «Листвяжная» в Кузбассе, причиной которой предположительно был взрыв метана после задымления в шахте. Ранее сообщалось о 52 погибших. Власти заявляли о приостановке спасательных работ, так как шансов найти живых под землей, по их мнению, не было. Однако сегодня был найден живым считавшийся погибшим спасатель, участвовавший в поиске шахтеров после аварии. Он уже был к этому времени награжден посмертно Орденом Мужества. Аварию на шахте «Листвяжная» я обсуждаю с первым заместителем председателя Российского профсоюза угольщиков Рубеном Бадаловым. Можно ли как-то предупредить взрывы в шахтах, подобные тому, что произошел на шахте «Листвяжная»? Можно ли исключить такие страшные аварии?
Безусловно, потому что под землю мы спускаемся не для того, чтобы погибать, а для того, чтобы работать. Поэтому и все методы есть, как правило, и так далее, и так далее. Но единственное, и должно говориться, что отрасль, и это, естественно, опасно, вредно и так далее. И поэтому, как бы, бывают случаи необычные, но этот, я думаю, что не относится к ним.
То есть вы считаете, что в забое были нарушены какие-то меры безопасности?
Безусловно, да, может быть, я надеюсь, но от этого не легче никому, значит, что были нарушены какие-то эпизодические меры безопасности, но в совокупности они дали как бы такие трагические последствия. То есть это не один случай и мелкое какое-то нарушение, а одно, второе, третье, которое в конечном итоге повлекло за собой трагедию. И в этом-то и причина. И поэтому правила безопасности, вроде бы та же концентрация метана 2% уже требует отключения электроэнергии в забое, принятия мер, даже 1.5 как бы на входящий на участок, да, а соответственно забойная 2, если проходческий забой мы берем. Но и та, и другая еще является безопасной. То есть, как бы в сумме, конечно, да, безопасные условия должны быть. А потенциальная, как бы, угроза и опасность должна вовремя пресекаться. К сожалению, этого нет, и нарушают, и так далее, и так далее, и приводит к таким трагическим последствиям. В том числе и газ, который сам по себе опасен, и, скорее всего, была вспышка метана, потому что о взрыве пока, наверное, говорить рано. Ну и могла пыль участвовать тоже, и пыль, и газ – это разные вещи, и в разных совершенно местах, кстати.
Шахтеры иногда говорят, что закрывают глаза на незначительные, на их взгляд, нарушения, потому что их немедленное устранение будет означать остановку работы шахты и в результате потерю в зарплате. Насколько это соответствует действительности?
Нет, это мнение соответствует действительности, наверное, но как бы они касаются того или иного эпизода. И условно 7%, как в данном случае на Листвяжной, вспоминают родственники. Конечно, это много. Ну, я не думаю, что это было в лаве, я думаю, что это было ли слоевое скопление, или какое-то еще. То есть мелкое попустительство. Казалось бы, да, проветрится. Ну, проветрилось, здесь сыграло, там и так далее. То есть, скорее всего, это несколько таких событий попустительских, которые приводят к трагедии. Само по себе, ну, опасно, если вовремя принимать меры, вроде бы, как бы и находят варианты. Ну, ключевая причина все-таки, вот, да, еще раз, мы туда умирать не ходим, мы ходим работать. Работать, возвращаться, получать высокую заработную плату, и труд шахтера всегда был почетен. И вот, наверное, здесь и основная как бы ошибка. И еще есть момент ошибки, да? Это коллективный труд, как правило. И вот высокая дифференциация заработной платы как раз об этом говорит, что, казалось бы, человек, выполняющий, ну, как бы, неважную работу, получающий относительно низкую заработную плату, ну, потому что не квалифицирован, и так далее, в итоге допускает ошибку, которая приводит к трагедии, ну, в данном случае такой. И серьезные последствия имеет. Для тех, которые высокооплачиваемы, ну, тоже относительно, потому что, ну, средняя заработная плата 65 тысяч по отрасли, наверное, ни о чем не говорить сегодня уже.
Вообще, какие-то меры могут быть приняты, чтобы подобные трагедии не повторились?
Безусловно. Как бы расследование аварии и так далее должно разделиться, ну, как минимум на две части, а то и больше. Это ликвидация последствий и принятие мер к спасению людей, это первое. И главное. И оно может отличаться и будет отличаться, скорее всего, от тех мер, которые будут приняты для того, чтобы такие трагедии впредь не повторялись. Должно быть так. Как будет по факту, не знаю. И уже, что называется, дую отчасти на воду, но как бы подозрения есть с тем, чтобы должных мер не будет приниматься. Почему? Потому что, ну, нашли живого человека. Мы шахтеры, да? Как правило, считаем тех, кто застигнут аварии, живых до того момента, пока не сможем достать тела. Достали тела, тогда признаем, что люди погибли. Здесь же почему-то было принято решение о приостановке работ, видите ли, кто-то посчитал, что люди уже погибли. Хотя я надеюсь на то, что все-таки еще не все потеряно. И вот вам, пожалуйста, один из живых, слава богу, в подтверждение того, что такого не должно быть. Надо делать все, чтобы спасать людей прежде всего. А потом уже тогда принимать меры для того, чтобы не допустить подобные трагедии. И вы совершенно правы, что должны быть выводы сделаны, которые не допустят такого. Но шахта Листвяжная, кстати, не такое опасное предприятие. Там у нас есть в отрасли намного опаснее, серьезнее предприятия, которые, слава богу, не взрывались. И постучу еще раз по дереву 10 раз. И не было трагедий. А шахту Листвяжную еще сильно надо постараться взорвать. Что люди и сделали? Значит, нарушили одно, другое, третье, и букет нарушений был уже, ну, как бы, выше допустимого, это точно. Кстати, нам, вам и мне, а откуда мы знаем, какой допустимый, тем более в опасных условиях, когда они изменчивы? Ну, наверное, не знаем. Поэтому и написаны правила безопасности, которые надо выполнять в пределах, что называется, гарантии, что такого не произойдет, беды. Если одно не допустить, второе не допустить и третье не допустить, ну, то четвертое не станет таким опасным. А если допускать и первое, и второе, и третье, то четвертое становится уже сверхопасным, и происходит трагедия.
Моим собеседником был первый заместитель председателя Российского профсоюза угольщиков Рубен Бадалов. Время свободы. Владимир Путин уволил с должности начальника Федеральной службы исполнения наказаний генерал-лейтенанта Александра Калашникова и назначил вместо него заместителя министра внутренних дел Аркадия Гостева. Многие наблюдатели отмечают, что Калашников был креатурой ФСБ. Теперь контроль за системой тюрем и колоний в России переходит под контроль МВД. Отставка Калашникова связывается со скандалом о пытках в колониях, видеозаписи которых были недавно обнародованы общественным проектом «ГУЛАГу нет». Вот что говорит по поводу увольнения Калашникова Сергей Савельев, бывший заключенный, которому удалось скопировать и вывести за пределы России эти видеозаписи.
Серьезное, в общем-то, я считаю, достижение вот эта новость сегодняшнего дня. Последующие еще грядут, конечно, и кадровые перестановки, и я надеюсь, аресты последуют за этим тоже. Сейчас еще и немного греет душу, это такое легкое злорадство, что сейчас по всем регионам, по всем учреждениям и подразделениям СИН России все ставленники Александра Калашникова, в общем-то, сидят, нервничают и потеют пока еще в своих кабинетах, но они уже сегодня прекрасно понимают, что они там временно.
Основатель проекта «ГУЛАГу нет» Владимир Осечкин, в свою очередь, подчеркивает, что пытки в колониях не результат чего-то служебного рвения или ненависти к заключенным отдельных сотрудников. Создание пыточной системы – сложный процесс, который осуществлялся под руководством кураторов из ФСБ, говорит Владимир Осечкин.
Эти пыточные конвейеры – это не история про то, что двое или трое садистов под контролем какого-то отдельного оперативника вдруг решили повысить показатели раскрываемости. Пыточные конвейеры являются самой секретной, самой сложной конструкцией, которую формируют оперативники ФСБ и ФСИН. Она настраивается годами, потому что прежде чем начать формировать пыточные камеры и заниматься оперативной внутрикамерной разработкой, важно завербовать и взять под контроль местного надзирающего прокурора. Важно из местной ОНК выкинуть скандальных блогеров, журналистов, правозащитников и поставить на их место каких-то соглашателей, которые будут заниматься проверкой того, насколько компот с курагой в столовой послащен и насколько там рыбные или не рыбные котлеты, сколько костей в каком-то там этом самом. Но они блокировали нормальную работу в целом ряде регионов, как это было в Саратове, в Иркутске, в Красноярске, во Владимире. Еще в целом ряде регионов, там Омск, Киров, Карелия, они блокировали нормальную работу прокуратуры, Следственного комитета. Они завербовали следователей, которые конкретно распределялись нужным следователям, жалобы, заявления, правозащитников выкинули и так далее. И только когда они смогли создать вот эту вот историю с заговором молчания, когда местные прокуроры, следователи и так называемые общественники, правозащитники давали понимание, что будет режим молчания, только после этого начиналась уже непосредственно вербовка садистов из числа осужденных за убийство, за изнасилование к длительным срокам лишения свободы и создание пыточных конвейеров уже непосредственно в этом учреждении. То есть это история, которая создавалась годами и которую поломать, разрушить, прекратить, на это тоже уйдут как минимум месяцы.
Мнение основателя проекта «ГУЛАГу нет» Владимира Осечкина. Соратник Алексея Навального Иван Жданов напоминает, что именно при Александре Калашникове Навальный в колонии подвергался жесткому психологическому воздействию.
Путин не увольняет людей после больших скандалов. Для него это исключительный какой-то случай, потому что, ну, ты как бы признаешь, что ты не прав, ты не назначаешь неправильных людей. Калашников – это человек, чьими руками Путин сажал Алексея Навального в тюрьму,
да.
Потому что именно ФСИН как раз объявляла его в розыск. Именно ФСИН выходила с ходатайством о том, чтобы заменить Алексею Навальному условный срок на реальный. И именно через Калашникова проходили все эти решения. Неважно, он пешка в этой игре, да. Но важно, что все равно ты в этой игре играешь. И поэтому, конечно же, тут должно было, чтобы вот так вот грубо сняли человека, должно было случиться что-то экстраординарное. И телеканал «Дождь» рассказал, как над Алексеем издеваются в колонии. Да. А понятно, что это все делается руками Путина. Потому что Путин, я уверен, что там лично контролирует содержание Алексея Навального в тюрьме. И это все всплыло наружу. Его издевательства, его попытки издеваться, когда Алексей был вынужден даже объявить голодовку, это все проходило через Калашникова. И тут его убирать, я думаю, что это вот за всплывшее как раз видео, за то, что он об этом рассказал, ни для кого не секрет.
Говорил соратник Алексея Навального Иван Жданов. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Далее в выпуске.
После Дня Благодарения наступает Черная Пятница. День, когда открываются бумажники.
Так называемая Черная Пятница открывает в Америке рождественский сезон. Но об этом позже, а сейчас к другим новостям. Как мы уже рассказывали, вчера в Верховном суде состоялось первое заседание по иску Генеральной прокуратуры о ликвидации международного общества «Мемориал». Следующее заседание назначено на середину декабря. У Верховного суда вчера собрались сотни сторонников «Мемориала». С ними общался наш московский корреспондент Иван Воронин.
Из более чем 300 человек, пришедших поддержать признанный иностранным агентом «Мемориал», полиция задержала троих, тех, кто решался встать в одиночный пикет. С плакатами «Мы – мемориал» и «Нельзя убивать память народа». «Мемориал» – старейшее в России историко-просветительское и правозащитное общество, занимающееся изучением сталинских репрессий. Те, чьи семьи пострадали от сталинского террора, восприняли суд как личное оскорбление.
У меня в семье 7 человек из самого близкого семейного круга. Кто-то погиб, кто-то отсидел. И в этом смысле мне мемориал очень помог в моих изысканиях. Я занимаюсь семейной историей. Я очень против тех тенденций, которые сейчас происходят в государстве.
Вообще, мемориал делает очень важное дело для нас всех, для нашей страны. И закрывать его просто нельзя.
Мемориал поддержали многие историки, опубликовав открытое письмо в защиту организации. По сути, он взял на себя функции государства по сохранению исторической памяти.
Для меня очень важно, чтобы историческая наука могла свободно развиваться, как и любая другая наука, и испытывала как можно меньше препонов со стороны государства, чиновников. Угроза мемориалу – это угроза свободе исторической науки в России.
Поэт Лев Рубинштейн назвал преследование правозащитников вызовом всему гражданскому обществу современной России.
Это, несомненно, общественное дело, но это еще и мое, так сказать, личное дело, потому что я с многими из них дружу в самом буквальном смысле этого слова. То есть для меня мемориал – это не столько организация, сколько люди. Мемориал – это символ вот такой как бы постсоветской как бы, России. Это, во-первых, чуть не самая первая организация подобного рода, по-моему, самая первая, которая возникла еще при Советском Союзе. Многим людям, для кого право, для кого память, эти категории для кого важны, для них мемориал необычайно важен. Просто сам факт его существования.
Генпрокуратура требует ликвидировать мемориал, заявляя, что организация систематически нарушала закон об иностранных агентах. Среди претензий 20 протоколов об отсутствии маркировки иностранного агента. 9 из них на интернет-сайтах мемориала, 6 в книгах, 3 в буклетах и 1 в настольной игре. Обвинение делает громкие заявления. Своими действиями мемориал нарушил Российскую Конституцию, Конвенцию о защите прав человека, Конвенцию о правах ребенка, Международный пакт о гражданских и политических правах и Всеобщую декларацию прав человека.
За мемориалом стоят миллионы душ людей, загубленных тоталитарным режимом. Эти люди, еще не все их имена произнесены. Обсуждать, сколько протоколов было составлено и правильно ли стоит маркировка иноагента, вообще несоразмерная история. Процесс не про это. Процесс про то, что у государства, которое в лице прокуратуры обвинило мемориал в нарушении Европейской конвенции о правах человека, Всеобщей декларации прав человека, Международном пакте о политических правах. Понимаете, это международные акты, обязанность соблюдать которые лежит на государствах, а не на людях и организациях.
Нарушения правил маркировки формальные, а в мемориале их устранили еще до решения судов о миллионных штрафах. По большинству из них истек срок давности, рассказывали в суде адвокаты. Защита настаивала, ликвидация мемориала за технические нарушения, во-первых, несоразмерна этим нарушениям, во-вторых, по сути, становится повторным наказанием за одно и то же. Процесс над мемориалом станет важной частью выступления против закона об иностранных агентах в целом, уверен адвокат Григорий Вайпан. Петицию с требованием отменить закон об иноагентах на сайте Change.org подписали более 250 000 пользователей.
Настоящий нарушитель здесь, к сожалению, российское государство, которое приняло этот закон, законы, много законов об иностранных агентах. Эти законы существуют в России уже много лет. Между тем, они уже неоднократно признавались противоречащими международному праву. Это не правовые законы. Требования маркировки – это тоже не правовые требования. Несмотря на это, мемориал эти требования исполняет добросовестно. Насколько он может все это спрогнозировать, да, он это исполняет. Но в конечном счете, нарушитель здесь не мемориал. Не нужно здесь вообще переворачивать все с ног на голову.
Судья Верховного суда Алла Назарова отказалась выслушать свидетелей со стороны защиты, сочтя их позицию, не имеющей отношения к делу. Среди них в том числе был житель Москвы, получивший в 1953 году 20 лет лагерей по сфабрикованному делу. Адвокаты настаивали, что нельзя ликвидировать организацию без рассмотрения сути и смысла этой организации. Почти все ходатайства защиты суд отклонил, объявив перерыв до 14 декабря. Иван Воронин, Радио Свобода, Москва.
Вышедший к журналистам один из адвокатов мемориала Генри Резник довольно жестко высказался по поводу закона об иностранных агентах, в нарушении которого обвиняют мемориал, но выразил надежду на победу мемориала в суде.
Процесс отложен, поэтому мы, профессиональные адвокаты, представители мемориала, которые имеют честь представлять эту организацию, увы, имеем ограничения. Переносить рассмотрение дела зала суда, в прессу, в публичное пространство. Это непрофессионально. Единственное, что я могу сказать, какая наша доля? Закон дерьмо, его применение отвратительно. Но в романа германской системе, в отличие от англосаксонской, суды вынуждены применять закон независимо от его совершенства. Поэтому мы здесь в суде. И я надеюсь, в этом процессе мы победим.
Говорил адвокат общества «Мемориал» Генри Резник. Вы слушаете «Время свободы». Президент Украины Владимир Зеленский провел сегодня так называемый пресс-марафон, в ходе которого ответил на обвинения в свой адрес со стороны бывшего начальника военной разведки Украины Василия Бурбы в срыве спецоперации по поимке боевиков из ЧВК «Вагнера», многие из которых совершили военные преступления в Донбассе. Предполагалось, что вылетевший из Минска самолет с вагнеровцами, думающими, что они летят работать по несуществующему в реальности контракту, будет посажен в Киеве. Зеленский считает, что это была провокация с целью поссорить Украину с Турцией. Президент Украины, отвечая на вопрос об этой операции, переходил с русского на украинский язык и обратно. Говоря по-украински, он рассказывал, как спрашивал у Бурбы, могут ли вагнеровцы захватить самолет, подвергнуться ли опасности жизни случайных пассажиров авиалайнера. И, по словам Зеленского, получал утвердительный ответ. Давайте послушаем фрагмент его выступления.
Приходит товарищ Бурба и говорит, вот такая-то ситуация. Но я говорю, я знаю, вы же уже говорили, что есть несколько направлений, и другие разведчики, там 20 планов какие-то разрабатываются. Так вот, а у меня один был только вопрос. Я ему прямо его задал, он может это ответить, уверен. У меня вопрос. Турецкие авиалинии. Эрдоган должен знать? Не. Понял. Я не хочу вдаваться в подробности, что я не верю, что это наша операция. Я говорю, у меня ощущение, что нас втягивают. Я говорю, хочу знать, вот самолет, который вылетает из Минска, турецкими авиалиниями, там будут звичайные люди, звичайные. Там будут громадяни Туреччини. Туреччини не тільки, там турист, неважливо, більше 100 людей, я не пам'ятаю, скільки зараз, чесно, не пам'ятаю, 120, 130, да. А коли ви пропонуєте так, щоб знизився літак, і ми його приземлили в Україні, у мене запитання, а якщо бойовики захватять цей літак, може бути? Може. Це він відповідає? Може. Угу. А скажіть мені, будь ласка, а може бути такого, що вони заберуть цей літак і всі люди загинуть? Може? Даже краще. Ми звинуватимо в цьому іншому. Я сказав, я вважаю, що це не наша операція. Це була моя відповідь. Вона не продумана детально. Я готовий акцептувати будь-яку операцію, навіть цю, якщо будуть детально прораховані речі і якщо не постраждають люди. Коли він вийшов, ну, смотрите, я сказав, що після Америки він хоче мене поссорити, не тільки мене, а втягнути Україну в огромний скандал з Ердоганом. Ердоган ніколи б нам цього не простив. Я з ним обговорюю такі речі за закритими дверьми. Такие вещи, как он нам помогает. Я бы никогда не въехал в эту стену. Понимаете? Поэтому я и говорил, мы не проводили эту операцию. Нас втянули, и так и было. Просто мне, Савик, честно вам скажу, откровенно, мне просто надоела эта вся история. Понимаете, да? Вот. Я от некоторых людей избавляюсь годами. К сожалению. Годами. Их все защищают. Я уж вам не говорю, как русские отреагировали на это. Какую информацию я получил, как они радовались, как они нас уделали. Мне стыдно за этот эпизод в жизни разведки, выдающихся разведчиков Украины. Мне стыдно. И я говорю, что мы были слабыми в этой операции. Вот за что мне стыдно и что действительно происходило.
Говорил президент Украины Владимир Зеленский. Разумеется, это лишь мнение главы украинского государства. Вы слушаете «Время свободы» в Соединенных Штатах. Вслед за вчерашним днем благодарения сегодня так называемая «Черная пятница» – начало предрождественских распродаж. У микрофона Александр Генис.
Рождественский сезон, самый важный для американской души и экономики, начинается сразу после предыдущего праздника. После Дня Благодарения наступает «Черная пятница» – день, когда открываются бумажники. Надо сказать, что в советском календаре тоже были странные праздники – 8 ноября и 2 мая. Никто не знал, что надо отмечать, но все знали как. Это были дни похмелья. Вот и в Америке тоже есть нечто подобное. Негласный выходной – это самая черная пятница. В этот день, с самого раннего утра, страна отправляется на неслыханные, как уверяет реклама, распродажи, чтобы запастись рождественскими подарками. С этой традицией не справится никакой кризис, ибо экономика нуждается в тех 60-70 миллиардах, которые мы обмениваем на любовь наших близких и дальних. Ведь в «Черную пятницу» всякий американец, включая атеистов и агностиков, вооружается списком людей, которых он редко и без желания вспоминает в более спокойное время года. Мелкие дары – рождественский мазут. Раз в году, смазывая детали сложной социальной машины, мы обеспечиваем ее бесперебойный ход на следующие 12 месяцев. Поэтому Рождество – решающий фактор в календаре американской экономики. И она ждет его, как невеста свадьбы. Однако коммерческий экстаз никак не мешает Америке вспомнить и о других ценностях Рождества – о милосердии. О нем напоминают колокольчики армии спасения, старые сентиментальные фильмы, церковная проповедь, но прежде всего ставшая почти инстинктом традиция благотворительности. На нее Америка, как ни считай, валом или подушно, тратит больше любой другой страны в мире.
Александр Генис о начале рождественского сезона в Америке. Это был информационный дайджест «Время свободы». Слушайте нас на сайте русской службы «Радио Свобода» и на основных платформах подкастов. Подписывайтесь на телеграм-канал «Время свободы». Ну а продюсер этого выпуска Наталья Аркадьева, автор и ведущий Андрей Шароградский. До свидания.
Студия подкастов «Радио Свобода».
Привет, это Владимир Абаринов и мой подкаст «Обратный адрес». О русских американцах и американских русских, о том, что они создали и чего добились, благодаря или вопреки судьбе.
Я не могу принадлежать ни к одной культуре полностью, ни к другой.
Подкаст о культуре, которая не знает границ, но всегда помнит свой обратный адрес. Слушайте нас в приложении и на сайте SoundStream.
Все, что происходит в жизни каждого, связано с правами и свободами.
Право на выбор, право на жизнь и здоровье, право на самовыражение и многое другое.
«Человек имеет право» – это подкаст, который ведем мы, судебные обозреватели «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова
и Наталья Джампаладова. Вместе мы выясняем, как устроен окружающий нас мир прав и обязанностей.
Почему он устроен именно так и что делать, чтобы отстоять свои права.
Присоединяйтесь к нам каждый вторник. Слушайте нас в привычном агрегаторе подкастов.